Это подкаст «Нетворкинг». Мы говорим о том, что это такое, зачем и почему. Общаемся с интересными и успешными людьми из разных индустрий о том, как связь делает жизнь интереснее.
Тим Вайно, VC-инвестор и сооснователь ангельской сети Fund Fellow Founders. Тим ежедневно работает с множеством стартапов и находит самые перспективные из них. Мы поговорили о инвестициях, счастье, нетворкинге и еще множестве интересных тем. Приятного прослушивания.
У микрофонов Георгий Княжев
и Лев Коваленко.
Выбери, пожалуйста, количество слов от 1 до 10.
Давай 5.
Опиши себя 5 словами.
Всегда все интересно мне почему-то, если так можно.
Отлично.
У тебя очень много татух.
Ну, немного, но какие-то есть, да.
А, ты вышел с улиц?
Я вышел, на самом деле, с Республики Коми, из СССР. Это довольно далеко в России. Я относительно непонятным образом очутился в Эстонии, недалеко от Раквера. И потом получилось так, что в возрасте 8 месяцев, по-моему, мы перебрались в Таллин. Неимоверным образом обменяли один в один квартиру таллинскую на то, что была в Инте, тот город, где я родился, шахтерский город, вымирающий сейчас. И оттуда понеслось. Жил на Майке, так что можно сказать, чуть-чуть с улиц. Но я был такой, типа, мягкий парень с улиц, я никогда не был плохишом.
Сколько тебе лет?
Мне 31. Сейчас будет 32.
Принесись на 10 лет назад. У тебя 20 тысяч евро на кармане. Что бы ты с ними сделал?
Слушай, инвестировал бы 100%.
А во что? Недвижка?
Если... Ну, 20 маловато, наверное, в недвижку что-то заливать. Я бы, наверное, пошел... Ну, я бы 10 точно положил в какой-нибудь стартап, который мне нравится на данный момент, и, наверное, с 10 бы оставил себе эксперименты на биржевых торгах.
А что-нибудь из мира крипты тоже? Нет?
Нет, я один раз туда закинул деньги, потому что все закидывали туда деньги. Слава богу, мне повезло, я смог вытащить на самом пике, когда еще в 17 или 18 году вот была первая волна. И после этого я ни разу туда не сувался и не планирую. Слишком много времени и нервов отнимает все это дело. То есть биржи, классические стоки, ты можешь хоть как-то понимать, что к чему. А в крипте я пришел к тому, что возможно что-то понимать, но для этого нужно тратить гораздо больше времени.
И другой мир.
Да, ну и нервы тоже. То есть у меня это не работало. Я постоянно переживал, я постоянно думал. Волатильность такая огромная, что ты смотришь с утра, у тебя там столько-то денег. Вечером открываешь, смотришь, у тебя в два раза меньше, и типа, блин, что теперь будет? На следующее утро у тебя в три раза больше, и в итоге вот это вот все, это как-то очень странно для меня было.
А как инвестировать в стартап?
В стартап инвестировать очень просто. Пиши Тиму, мы будем инвестировать вместе. Но нет, на самом деле сейчас на рынке относительно много есть и ангельских сеток, где ты можешь там с 10 тысяч как раз начинать инвестировать. Есть определенные... Довольно лимитированные, но есть определенные системы, где ты можешь и с более маленьким количеством инвестировать. Краудфандинг — одна из опций, где ты можешь закидывать стартапы. Да и напрямую можно. То есть если кто-то из твоих друзей начинает стартап, то если тебе это нравится и ты в это веришь, почему не быть первым ангелом и дать первые деньги вот своему другу, который начинает что-то делать в надежде, что из этого потом что-то получится.
Да, что-то похоже на историю Виллигов.
Нет, Виллиги — это просто такой... Эталон с разных сторон, то есть это и отличные фаундеры, которые показывают, что можно очень успешно делать продукт, не являясь первым на рынке. То есть там Uber на самом деле был гораздо больше, ну, раньше и больше, он и сейчас больше, но вот ребята очень нехило догоняют и растут. А с другой стороны, что касается Мартина Виллига, то это еще и очень умные и классные инвестиции как раз в разные стартапы, он очень активен.
Да слушай, очень на самом деле много кейсов, когда компания заходит на рынок второй и при этом делает лучше, потому что есть уже гигантская экспертиза ошибок и всего вот этого, мне, по-моему, так
да,
и надо.
Кажется. Есть, но видишь, вот сейчас я, например, чем больше я в этом варюсь, тем больше я понимаю, что быть копикатом, условно, это очень большой нет для многих фондов. То есть даже если у тебя есть хорошая статистика, там, трекшн поймал, нашел свою нишу, но ты пытаешься скопировать какой-то продукт, то для очень многих фондов это является no-go.
Вот ты сказал, можно влить, например, 10 тысяч в стартап своего друга, в который ты веришь. Как сделать так, чтобы это с юридической точки зрения, ну, было резонно?
Отдать две...
Ну, ты же не будешь просто ему, вот тебе 10 тысяч, потом как-нибудь отдашь мне деньги. Ну,
косарик на юриста еще можно потратить заодно.
Да, но я вот хотел с этого начать, что по-хорошему, если ты начинаешь какие-то бизнес-отношения, неважно, с другом или не другом, в первую очередь я бы посоветовал, конечно, понять, что это такое, как это работает, какие бумаги для этого надо и на что, на какие условия ты подписываешься. То есть, если ты делаешь первую инвестицию, неважно, в друга, не в друга, я бы действительно... посоветовал условно косарик на юриста сначала, чтобы понять, что к чему. Или хотя бы найти человека, кто понимает, кто это делал, и проконсультироваться в первую очередь. Mm-hmm. Отвечая на твой вопрос, ну, это как бы это не сильно тяжелая юридическая процедура. Ты просто подписываешь, на каких условиях ты становишься акционером его фирмы, физического лица, и начинаешь владеть микродолями той фирмы, куда ты это залил. То есть это не сильно комплекс процесс, но нужно понимать, что к чему и какие документы нужны. Потому что если что-то неправильно оформлено, то когда это все превратится там условно 10x, то ты можешь обжечься, потому что что-то неправильно было подписано или составлено.
А как понять, что тема стоящая? Вообще, у тебя есть какое-то, когда ты смотришь, я так понимаю, ты ну, много занимаешься анализом стартапов и всей вот этой дружухой, у тебя есть чек-лист, по которому ты проходишься и говоришь, вот эта компания топчик. Ну, не компания, а стартап.
Потенциально топчик.
Да, это вот хорошее замечание, потенциально топчик. То есть, как такового чек-листа прямо нету. То есть вещи, которые мы проходимся, он постоянно меняется. Хороший пример. Вот сейчас на рынке определенный экономический спад на макроэкономическом фоне. Там большие проблемы с выходом на IPO, экономика чуть-чуть замедляется, все очень поздние стадии стартапов, оценка этих стартапов перестала быть адекватной, потому что как бы, потолок, ну, они оперлись в потолок, и дальше идти некуда. И теперь все поздние стартапы вынуждены либо поднимать там, по такой же оценке следующий раунд, либо вообще снижать оценку и поднимать по ним. То есть это привело к тому, что на рынке стартапов и инвестиций очень сильно потеряло влияние инвестируем в hypergrowth. То есть раньше было неважно, какой у тебя profitability, когда ты сможешь зарабатывать, неважно, там, сколько ты бернишь каждый месяц. Если ты поднимаешь деньги успешно и тебе дают деньги, то все круто, мы хотим этот стартап, главное, чтобы он рос. Сейчас из-за того, что вот сложилась экономическая ситуация непонятная, оно все поменялось. То есть вместо того, чтобы обращать внимание на hypergrowth и инвестировать все в суперрастущие стартапы, инвесторам начало больше интересно инвестировать в стартапы, которые ближе к self-sustainability, то есть которые могут себя плюс-минус окупать, или у них есть хотя бы план, что если что-то пойдет не так, они могут быстро перевернуть курс и начать себя окупать. И в связи с этим у нас тоже поменялась оценка. То есть мы убрали фокус точно так же, как я сейчас сказал, с hypergrowth, с активного роста стартапов и перевернули наш чек-лист на... даже не чек-лист, а скоринг-модель. То есть у нас есть какая-то внутренняя скоринг-модель, мы смотрим, если она стартап, который мы нашли, подходит под нее, окей, мы двигаемся с ним дальше. Если не подходит, то, к сожалению, мы не двигаемся с ним дальше. Давайте общаться через какое-то время, посмотрим, что ли поменялось или что стало лучше. И да, вот мы сейчас поменяли ее тоже. Мы сделали ее более жесткой, мы убрали оттуда элементы роста, как приоритет, скажем так, мы все равно за это смотрим. Мы вывели какие-то более жесткие правила. То есть есть, грубо говоря, скоринг-модель, она постоянно адаптируется, но да, из-за того, что она адаптируется, она меняется очень часто.
Круто. А давай немножко откатимся назад. Расскажи вообще, чем ты сейчас занимаешься, где и с кем?
Я сейчас занимаюсь у нас с партнером моим Акимом, у нас своя ангельская сетка. То есть мы занимаемся тем, что мы собираем классных инвесторов, которые инвестируют в стартапы. Или вторая категория, это мы собираем людей, которые работают в топ-тек-фирмах, там C-level professional условно, которые, может быть, не умеют хорошо инвестировать или у них нет знаний, но у них есть скилл, который всегда поможет стартапам, если они будут в него инвестировать. И мы с Акимом, точнее, Аким со мной, это его как бы была идея, его видение изначальное, мы с января создали новую сетку, она называется fff.vc, если полная версия, то это Fund Fellow Founders. И мы, Аким отвечает полностью за инвесторскую сторону, я отвечаю за стартаперскую сторону, я занимаюсь тем, что я ищу, скриню и общаюсь с стартапами и с фаундерами, Аким занимается тем, что они собирают нам пул инвесторов. Почему нам? Потому что там еще есть Антон, Денис, которые тоже с нами работают, Антон занимается маркетингом, Денис занимается на самом деле очень многими вещами, то есть он и общается и с инвесторами, и помогает со стартапами, и такой более технический человек с нами сейчас. И вот, да, мы с января открылись, за это время мы профинансировали 6 проектов, в общей сложности через нас прошло 2,2 ляма в этом году, у нас 170 плюс человек, это именно ангелы, которые с нами в сетке. И вот сейчас лето было чуть спокойнее, сейчас мы опять начинаем бомбить дальше. У нас в этом месяце 2 новых проекта, которые мы будем предлагать нашим инвесторам. И все базируется на том, что интересно инвесторам. То есть мы только отбираем, выдаем это инвесторам, они смотрят, говорят, нам вот это интересно, это неинтересно. Все, что интересно, мы берем и начинаем поднимать под них деньги. Все, что неинтересно, мы отметаем на задний фон. Mm-hmm. Это вот очень сжато, что, mm-hmm. чем я сейчас занимаюсь.
А каким образом FFF зарабатывает деньги?
FFF комиссия? Зарабатывает, да, там есть комиссия, то есть мы берем 5% с общей суммы, которую мы подняли, когда все уже сделано, фаундер получил деньги от нас себе на счет, и мы 5% берем себе как комиссия.
То есть вы получили, получается, вы за полгода заработали 5% от 2,2 ляма?
Ну да, там плюс-минус, да.
Это в мире инвестиций
мало.
Вообще, давай так, что такое много и что такое мало? Типа, как вот для тебя, который смотрит на деньги, похоже, чуть иначе, чем обычный человек.
Да, я не скажу, что я по-другому смотрю на деньги. То есть я, во-первых, еще... Мне многому есть чему учиться. Я вот буквально пару недель, месяцев назад сделал свою первую инвестицию, которая была чуть покрупнее. До этого я учился, смотрел и наблюдал. Но тут стоит сделать шаг назад, наверное, в том смысле, что есть разные схемы. Классическая схема – это то, что организация, которая собирает деньги под проекты, она берет себе carried interest, что значит, что мы берем, ну, не мы конкретно, а организация берет profit, процент от будущего профита. Если мы сейчас инвестируем, стартап вырос 20 раз, то мы берем потом, там, условно, 10% или 20% от прибыли, на которую он вырос. Плюс обычно есть какая-то минимум комиссия. Но нам с Акимом показалось, что это... не совсем честно, так сказать, или это не совсем оправданно. То есть почему должна зарабатывать организация, если все инвестора там на равных? То есть мы пришли к тому, что нам не сильно нравится эта модель, мы готовы брать меньше денег, то есть вот эти 5% сервис фи, с которых мы покрываем там все наши юридические затраты, маркетинговые, пиар и так далее. Но при этом мы идем в каждую сделку, которую мы приносим, мы тоже сами заходим. То есть либо я, либо Аким, но мы заходим в каждую сделку, что дает нашим инвесторам больше доверия к нам, потому что это не просто какая-то сделка, которую мы сказали, ребят, хотите? Они сказали, да, хотим. А мы такие, а мы нет. Ну и закидывайте туда деньги, мы возьмем свои 5%. А мы идем по модели, вот вам сделка, мы в нее верим, мы готовы свои деньги туда закидывать, кому еще интересно. И наша, так сказать, философия на данный момент, почему на данный момент, потому что в этой сфере очень часто меняется. Может быть, что-то произойдет, мы решим сделать по-другому, но вот на данный момент это наша модель. И мы верим в то, что из-за того, что у нас очень высокая концентрация топ-ангелов, с которыми мы это все делаем, у нас выше шансы сделать успешную инвестицию, помочь максимально этим фаундерам после того, как мы отдали им деньги, и в конечном итоге забрать свою копейку из-за того, что мы еще и инвестировали, а не из-за того, что у нас есть организация, которая приносит нам деньги пассивно там в будущем. Так что...
Так что такое мало, а что такое много?
Ну, есть, я бы сказал,
что... 2,2 миллиона это включая ваши с Акимом инвестиции.
2,2 миллиона это то, что через нас прошло, грубо говоря, и оттуда мы забрали свой процент с этой суммы.
Я понимаю, то, что вы сами вложили, входят в эти 2,2
миллиона? Да. А что такое мало, что такое много? Ну, как тебе сказать? Я оцениваю это так. Если ты закинул десятку и через какое-то там, через 5-7 лет получил оттуда X10 или X12, это очень хорошо. Если ты закинул туда десятку и через 10 лет ты вытащил оттуда двадцатку, то, наверное, это не очень много. Если говорить про комиссию, ну, тут с чем сравнивать?
Не-не, я спрашиваю не про комиссию, а в целом про деньги. То есть, типа,
просто сумма?
Да, просто сумма.
Ба, такой прикольный вопрос. Что для меня много? Ну, скажем так, что...
Все мало.
Не, ну, я даже не знаю, как ответить. Много. Много для меня, наверное, 10 и выше лямов. Это как-то звучит много. лямы выше, это очень нормально. Там 100 тысяч — это хорошо. 10 тысяч, наверное, этого не очень много. Если это... чисто говорить про какой-то профессиональный... Угу. Профессиональный...
Вот ты когда слышишь, вот сам вот ты говоришь 2,2 миллиона за полгода, ты сам в себе в голове как думаешь, что это много или это типа...
Это, нет, это очень много. Для того, как недавно мы стартанули, и для объема команды, которая у нас есть, я считаю, что это очень нехорошие, точнее, очень хорошие деньги, которые мы прокрутили. Но тут еще раз правка, то есть это не наши деньги, это понятно, то, что понятно. Ушли в проект, и мы забрали только свои.
А вот, вот конкретно у человека?
Личное состояние.
Давай теперь будем раскладывать. Вот чел пришел и сказал, вот у меня на кармане столько-то денег. Конечно, если он так говорит, это уже странно, но тем не менее. Что такое много, что такое мало? Конкретно у физического лица.
А можно ли вообще считать твой, то, что называется, net worth, типа... то, что у тебя есть на себе, потому что это же очень часто, очень редко действительно деньги.
Это какой-то вопрос в стиле Дудя, сколько ты зарабатываешь, много сколько. Блин, это все очень субъективно. Я на самом деле я не назову какой-то конкретной суммы, то есть да пофиг, сколько денег. Главное, чтобы человек был счастливый, а это второстепенное. Я говорю, это только какая-то профессиональная штука, которая, может быть, подвигает на дополнительную мотивацию или является мотивацией перед глазами. Вот хочу столько-то. Но в целом, я не знаю, я относительно так себе к деньгам отношусь.
Я думаю, мы зацепились.
Да,
вот
я думаю, то, что Гоша имел в виду, это у тебя вообще вот после того, как ты начинаешь работать с такими оборотами денег, у тебя меняется в личной жизни отношение к деньгам, как-то восприятие денег? Или в целом все точно так же? Есть работа, есть?
Я думаю, что в моем случае не меняется. Ну, начнем с того, что я не могу сказать, что я там много или как-то очень сильно зарабатываю. Я рад, что мой заработок растет со временем, но это абсолютно, опять же, не главное как-то.
А что человека делает счастливым?
Человека не знаю, могу про себя сказать.
Давай.
Мне нравится развитие, мне нравится, что я двигаюсь дальше. Я очень долго переживал на тему... Я пробовал очень много разных фирм, то есть в какой-то момент у меня друзья даже шутили, что я работал в среднем 7 месяцев в одной фирме, и когда 7 месяцев заканчивалось, то друзья некоторые звонили, типа, ну что, увольняешься или какие там планы? И я очень сильно переживал из-за того, что я не понимал, где я хочу остаться, задержаться. Вроде как все, что я делал, оно плюс-минус получалось. Там, если я где-то работал, меня повышали, мне предлагали другие работы, я там светился. Но не было никогда какого-то внутреннего чувства радости, что вот, я нашел, я чувствую, что мне это очень нравится. И я не думаю о том, что мне нужно думать что-то наперед или там менять какие-то работы или что-то. И это за последнее время у меня пропало это чувство, и это делает тебя довольно счастливым. То есть, когда ты чувствуешь, что ты занимаешься чем-то, что тебе нравится, и у тебя нет никаких сомнений, или у тебя нет никаких там планов, которые ты продумываешь в голове, что будет, если, то это делает тебя довольно счастливым. Кроме этого, конечно, банально, но семья. У меня женщина дома, которая делает меня постоянно счастливым, мама, которая делает меня постоянно счастливой, друзья офигенные, которые делают меня счастливым. И да, я думаю, что вот это вот делает меня счастливым в первую очередь.
Ты увидел, как ты сейчас широко улыбался.
Ну, действительно делает счастливым. Я вот думаю о них, и действительно приятно, тепло внутри.
Как ты думаешь, возможно было бы это все без, ну вот, как бы, что нужно для того, чтобы достичь вот этого вот уровня, который делает лично тебя счастливым?
Ну, не быть мудаком, наверное, в первую очередь, и стараться как-то, стараться слушать себя и жить максимально честно с самим собой. Я думаю, что в этом основной залог успеха. Я, в принципе, как-то верю, что если... человек наедине сам с собой может быть комфортно, уютно и без всяких там загонов, то это, в принципе, одна из основных ступенек к тому, чтобы быть счастливым. То есть пока ты с собой не разберешься и пока ты не будешь доволен собой внутри, то вряд ли ты будешь счастливым. А как только ты к этому придешь, то все остальное начинает как-то складываться и получаться.
Как думаешь, почему у тебя не получалось так долго? Вот ты говоришь, что ты вот только недавно обрел этот дзен.
Я думаю, что в моем случае это какой-то... Ну, это вот какой-то путь, наверное. Я... На самом деле, я не знаю, пришел ли я к чему-то или нет. На данный момент я так себя чувствую, поэтому я об этом говорю. Но я не исключаю, опять же, что через 2 года я подумаю, блин, надо было на химика учиться, пойду заниматься другими делами. А отвечая на вопрос, мне кажется, что это путь. Я пробовал, я набрал очень много людей, знакомых. Я очень много сфер пролопатил, понял, как там все устроено. И мне кажется, что это какой-то путь. Просто нужно не терять вот уверенность и двигаться вперед. В какой-то момент все получится.
Ты вот, ты говоришь, по 7 месяцев работал. Ты сейчас в FFF больше 7 месяцев или меньше 7 месяцев?
Сейчас я больше.
Вот.
8.
Значит, все хорошо.
На самом деле, все самое интересное происходит в нашем ТГ-канале «Нетворкинг». Ссылка прямо под этим подкастом.
Вступайте в сообщество и давайте обсудим. У тебя в LinkedIn, я так понимаю, как раз в то время, когда ты менял работы, я заметил такой интересный пункт, что ты какой-то год с чем-то был Chief Executive Officer в 24Hub Productions.
Было.
Можешь рассказать вообще, что такое... Вообще, в целом, что такое CEO в Production Company? И что такое вообще 24Hub Production? И что там происходило?
Начни, пожалуйста, с того, что такое 24Hub Production.
Да. Начну... Да, давай начну с того, что такое 24Hub. 24Hub — это фирма, которая... Видеопродакшн-фирма, которая сфокусирована на предоставлении видео-покер-услуг... Точнее, да, видео-покер-услуг. Нет, видео-услуг для покер-фестивалей, скажем так. То есть мы ездили по... всем странам Европы и обслуживали покерные ивенты. Под обслуживанием я имею в виду, что мы делали лайв-столы, то есть если слушатели, например, когда-нибудь видели покер-трансляцию, то игроки играют с закрытыми картами, но вы на телевизоре видите все открытые карты у себя. И мы предоставляли эту технологию, ездили по Европе, обслуживали фестивали, и параллельно кто-то еще заказывал от нас там автермувики или дейли-хайлайты, то есть это было... Очень узко сфокусированная видеоуслуга для покерных фестивалей. А теперь, что касается CEO, то...
Подожди, а можно вопрос?
Да.
А как работает... Вот я сейчас задумался.
RFID.
Скажу. А.
Там RFID-карты, которые, кстати, очень капризные и очень дорогие. Но, в общем, да, это все RFID-карты, и делается это все с легкой задержкой, чтобы никто не мог подсказывать. То есть то, что ты видишь по телевизору, на самом деле 5 или 6 минут назад уже было в лайве за столом, но чтобы никто не мухлевал и не передавал информацию, ты делаешь это все с легкой задержкой.
Mm-hmm. Okay.
И касательно CEO, то, слушай, на самом деле это круто звучало для LinkedIn, я поставил туда CTO. Если так совсем чесноку, то я занимался... Всем. То есть я занимался финансовой составляющей этой фирмы, я занимался наймом и там people management, которого было немало в нашем случае, потому что очень стрессовый был бизнес. То есть какой-то год, когда... Не какой-то, а вот 18-й, если я не ошибаюсь, это был перед короной, то я думаю, что я был вне дома больше, чем я был дома. Ты постоянно в разъездах, ты постоянно с одними и теми же людьми, ты постоянно ночью там по 18 часов работаешь. И это приводило там к определенным напрягам, стрессам внутри команды. То есть на это очень много было потрачено силы, чтобы народ себя хорошо чувствовал, и все были хей-хей, друзья. Я занимался менеджментом всем проектов, то есть я был единственным контакт-лицом в фирме, все шло через меня. И также я занимался там вплоть до техники, но техника, мне говорили люди, которые больше понимали, что что-то надо, или там то-то надо, или что-то сломалось. Я выполнял условные таски, там, починить, докупить, отослать, заказать и так далее.
Mm-hmm.
Так как-то вот так вот это вот все было. CEO я поставил туда, потому что я делал все, в принципе, в фирме, и мне показалось, что CEO это лучше всего опишет.
А ты пришел, ты был один из основателей фирмы, или ты пришел чуть позже?
Нет, это было так, что я не помню, где я до этого работал. В Advendor я до этого работал, дигитальная реклама, опять же. Я ушел из Advendor, потому что мне предложили залететь вот в видеопродакшн-фирму. Она принадлежала замечательному шведу, которого зовут Франк, он этим занимался. И он сказал, что у меня нет на это время, вот тебе фирма, хочешь, занимайся. Я сказал, как? Он сказал, разберешься. И я залетел в эту фирму, ничего не понимая вообще про видеоиндустрию, я никогда этим не занимался. Я не представлял, что это, ну, как выглядит финансовая сторона фирмы, потому что я никогда этим не занимался. Я, ну да, и я решил, что, блин, а чё нет, вот опять же из вещей попробуешь, поймёшь, надо тебе оно или нет. Я залетел, поработал, понял, что в принципе интересно, но это не то, куда я хочу развиваться. И я поработал там, наверное, чуть больше года, LinkedIn подскажет.
Год и 6 месяцев.
Да, не 7, год и 6. И потом мы расстались, я ушел, а они до сих пор крутятся, вертятся, работают.
Класс.
Как находить людей? Я так понимаю, что у тебя прям супер много корешей. Опять эти люди, да?
Мои кореша. У меня много друзей, у меня довольно большая сетка, но я скажу так. В профессиональном плане я очень рад, что у меня огромная сетка, что я знаком с очень хорошими, интересными, замечательными людьми, которые большинство готовы в любой момент подсказать, помочь. Но на личном плане я скажу так, что я до 26 лет, наверное, работал на то, чтобы меня все знали, а с 26-7 лет я работаю как могу для того, чтобы меня не знали. Потому что сначала это казалось круто, что ты идешь и здороваешься со всеми, но потом это превратилось в то, что, ну, Таллин город маленький, то есть доходило до абсурда, я не мог послушать там новый трек какой-то, потому что заходишь в автобус, и у тебя кто-то из знакомых там типа «Эй», и начинается small talk, ни о чем, вот уже твоя остановка, и ты вышел, и вот ты уже пришел в контору, и ты не послушал свой трек, типа «Блин, ну ладно». Ну, это экстремальный пример, но в такого рода. И я решил, что мне на самом деле не сильно нравится, что у меня так много каких-то знакомых, с которыми на самом деле вообще никак не общаюсь, не пересекаюсь, но при этом, когда мы видимся, нужно смолтокать. И вот после этого я перестал так рваться познакомиться со всеми, чтобы меня знали, там разные компании, «Hey, я Тим». И сейчас я гораздо менее... Ну, в общем, моя сетка стала гораздо меньше, личная сетка. Профессиональная растет, и это круто. Без профессиональной большой сетки ты не сможешь ничего большого сделать, я думаю.
А как делаешь так, чтобы она росла?
Ну, во-первых, мне нравится общаться. То есть я сам довольно экстравертный парень. Мне нравится знакомиться, мне нравится общаться. Мне не составляет труда подойти с незнакомыми людьми, начать разговор, познакомиться. Постоянные какие-то конференции, постоянно заграничные какие-то контакты добавляются. Ну, в общем, такой proper network при каждой возможности в профессиональном смысле.
Это удивительно, но ты уже третий человек подряд, кто приходит к нам на подкаст, кто выбирает вначале 5, и кто говорит, что вот конференции сделали мою жизнь. Ну, не сделали мою жизнь, а типа вот конференции, я их реально юзаю.
Конференция — это отличная штука, если ты знаешь, зачем ты едешь на конференцию. Потому что очень много людей, я вот сейчас чуть более как-то повзрослел, наверное, чуть больше осознал вещей и больше этого замечаю, но очень много людей едут на конференцию просто потому, что есть конфа. Но просто съездив на конфу, ты не сильно чего добьешься. Наверное, познакомишься с людьми, там, может быть, затусишь на автер-партии. Кстати, на конференциях автер-партии — это одно из самых эффективных мест, где можно идти нетворкать, кроме шуток. И конференция успешная, конференция может принести тебе много, если у тебя есть цель. То есть ты должен знать, зачем ты едешь на конференцию, с кем тебе нужно поговорить на конференции, с чем тебе нужно уехать на конференцию. И ты приезжаешь экзекьютить. То есть у тебя прямо конкретно так, это то-то, это то-то, это то-то, поехали.
Будешь работать.
Да.
Слушай, это типа точная должна быть? Точный удар, я хочу вот с этим именно челом поздороваться?
Да.
Или, настолько?
Да подожди, ты мне сейчас вот до того, как мы начали записывать, я тебя спрашивал, буквально 2 дня назад, или день, 2 дня назад проходил стартап дэй в Тарту, спрашивал, как прошел стартап дэй, ты говоришь, у нас цели особо не было, мы ехали просто пообщаться. Так тоже, получается, можно.
Тебя поймали.
Нет, это почему поймали? Я же не говорил, что я езжу на все конференции с дикой целью. То есть сейчас цель конференции была увидеть людей, с которыми мы хотели повидаться, не совсем профессионально, а просто повидаться, спросить, как дела, что нового, там, узнать, кто какие проекты новые начал заводить и так далее. Но вот сейчас, думая на это, все равно я чуть-чуть соврал в плане того, что у нас была цель... с конкретными инвесторами пообщаться на тему там своей движухи. Mm-hmm. Поэтому у нас все равно была какая-то цель. Это не просто, что мы поехали в Тарту, но просто получилось так, что вот мы буквально за первый вечер выполнили то, что нам нужно было профессионально, и дальше это превратилось в такое нетворкания.
Угу, угу. Так вот, возвращаясь к цели, которую ты ставишь перед конфой, можешь назвать парочку вот таких прям мощно эффективных целей? Вот точно познакомиться с вот этим вот конкретным человеком, раз.
Ну, тут я бы сказал, что не то, что цели, потому что они очень разные. То есть, может быть, в каких-то случаях конференция может быть эффективна, когда тебе нужен просто, типа, high PR presence. Ты едешь на конференцию, заказываешь самую большую будку, и при этом собираешь как бы популярность или показываешь людям, что вот, есть такой человек, есть такая фирма, посмотрите, идите пообщайтесь. Я бы подошел к этому просто с каких-то мыслей, что нужно учитывать. То есть, когда ты едешь на конференцию, в первую очередь тебе нужно знать, куда ты едешь, кто там будет и что они могут тебе дать. То есть, это полная подготовка к конференции. Почему точечно? Потому что если ты поедешь на конференцию, ну, условно, я еду за инвесторами, и ты не подготовился, ну, вот ты приехал, у тебя там тысячи инвесторов, ты не знаешь, кто подходит по профилю, ты не знаешь, кто на каких стадиях инвестирует, ты не знаешь, там, какие специфики фонда. И да, ты можешь обойти там 500 этих фондов за это время, но при этом ты не соберешь те фонды, которые тебе интересны. А если ты перед этим открыл там сайт, посмотрел, что там будет вот этот фонд, вот этот фонд, вот этот фонд, и ты прикидываешь, что на мой проект релевантен вот этот, а еще и вот этот, то ты едешь на конференцию уже с какой-то конкретной задачей. То есть тебе нужно поймать вот эти вот три фонда, потому что они тебе подходят, ты их хочешь. И ты едешь уже конкретно там с питчом под эти фонды. То есть это второй этап, ты вывел, что тебе нужно, потом ты подготовил себя с какой-то питч там подкрутил где-то куда-то, что они вот это больше хотят услышать, они вот то-то больше хотят услышать. И ты едешь уже подготовленный, точечно бить, закрывать как бы свои цели, которые ты себе наметил. Тогда это будет эффективно.
Как делать питч?
Ой. Как делать питч? Питч делать по темплейту, который ты найдешь в Гугле, и подкручивать его постоянно, общаясь с инвесторами. То есть я очень много питчил, я очень много помогал с питчом. То есть я бы сказал, что одна из сильных сторон, которая у меня есть, это вот какое-то выступление, оттуда это переросло в питч. И сейчас, когда мы под свой проект делали питч, то я понял, что... пофиг, сколько раз ты питчил, каждый проект — это свой питч. Тебе нужно нащупать фокус, вещи, которые интересны инвесторам или там кому угодно ты питчишь. Тебе нужно пропитчить это 100 раз перед тем, как ты поймал какую-то логику, какой-то флоу этого питча. Построение слайдов, ну, кроме шуток. То есть, если ты откроешь Google и вобьешь туда там 5 tips on how to create pitch, то примерно оно тебе выдает то, как оно должно быть. Там довольно все стандартно. Просто там уже играет роль, насколько ты хорошо реализовал то, что тебе донесли вот эти вот 5 tips. Если первый там это проблема, то проблемы ты можешь написать обобщающе, или ты можешь вывести прямо вот конкретную узкую проблему, которую из этого общего ты решаешь. И это сразу дает вес и дает остроты твоему питчу. Точно так же и там с solution под эту проблему, когда ты оцениваешь маркет тоже. То есть ты можешь сказать, что я захожу в такой-то маркет, он вот такие вот цифры. Но при этом, если ты начинаешь думать дальше, что ты не заходишь в весь этот маркет, ты заходишь там в какую-то узкую часть. И насколько ты детально можешь проработать свой питч и сделать его именно острым, сфокусированным на то, что ты делаешь, тем больше шанс, что инвесторам это понравится, что они это поймут в первую очередь и не воспримут это как типа «А, ну он что-то делает, но при этом он даже не может это четко выразить». Это скорее под заточку.
А как работает вот этот момент? Ты говоришь, что тебе не составляет труда, в принципе, подходить к людям. Я, ну, предполагаю, что к инвесторам ты все-таки, когда подходишь, ты немножко... Ну, сейчас уже, может, нет, но... Изначально ты немножко нервничал в любом случае, правильно, когда ты приходишь...
Да нет, ты сейчас иногда нервничаю, конечно.
Как работает? Ну, ты подходишь, говоришь, типа, привет, я Тим, ля-ля-ля, делаем такую штуку, и ты говоришь, давайте я вам запитчу, или ты просто... Ну, как вот это, знаешь, барьер переходит, когда вы оба понимаете, окей, вот сейчас будет питч.
Ну, на самом деле, тут очень много забавных ситуаций бывает. Первое, что я скажу, всегда эффективно и всегда работает, это тебе нужно... договориться о тайм-слоте, когда ты будешь питчить. То есть тебе нужно со своей стороны показать ожидания и получить подтверждение от инвестора. Это можно сделать перед конференцией. То есть ты ему пишешь, что «Привет, я Тим, у меня есть вот такой-то вот проект, и не сложно ли тебе будет там со мной встретиться на 15-20 минут на кофе, и я тебе расскажу, что я делаю». Когда инвестор говорит тебе, что «Да, я могу или я хочу», вы встречаетесь, и там нету вот этого глупого барьера, когда ты не знаешь, как себя вести или что там делать. как перевести на питч, вы встречаетесь конкретно прослушать или там пропичить свою историю. На конференциях это, конечно, все гораздо забавнее, потому что на конференциях обычно инвестора — это как банка меда ходячая, и очень много пчел вокруг нее постоянно кружится. На конференциях, мне кажется, отталкиваясь, опять же, от своего какого-то опыта, мне кажется, что нужно просто разными способами максимально быстро поймать внимание инвестора. То есть ты можешь начать с какой-нибудь, может быть, острой или, может быть, частично глупой там шутейки, чтобы просто поймать фокус. И после этого ты переключаешь, что типа там он посмеялся, привет, я, кстати, Тим, есть секунда, и ты ему рассказываешь какой-то питч. Бывали такие ситуации, что там ты подходишь к инвестору и говоришь: «Привет, я Тим, можно пропичить?» И инвестор говорит тебе, например: «Слушай, сейчас нет времени, давай там спишемся». Это обычно слив, вряд ли вы спишетесь, и вряд ли это как-то закончится позитивно. Некоторые инвестора типа: «Ну, давай». Но, опять же, как показывает опыт, пичить на конференции, ну, скорее всего, это не самое эффективное, потому что они слушают очень много питчей за очень маленькое время, и твой питч должен выделяться, ну, настолько, чтобы его запомнили, что, скорее всего, с таким питчом тебе даже не надо на конфу ехать. То есть на конференции я не сильно советую нагружать инвесторов, если вы с ними не договаривались, потому что у них всегда очень мало времени, они очень много слушают информации, и им, скорее всего, каждый момент, который есть, это пойти выпить воды, там, взять какое-то что-то перекусить, выйти на перекур и так далее. А когда еще долетают до Тима, типа: «Эй, кстати, я знаю, что ты сейчас вышел отдохнуть, давай я тебе пичну», то даже если он вежливо и скажет: «Ну, давай», то вряд ли это будет эффективно.
Что в результате ты... С какой целью ты в результате тогда подходишь к инвесторам на конференциях? Просто
пошутить, ты все равно...
как-то?
Ну, не шутить, это я как бы так утрировал, грубо говоря. Но да, то есть показать себя, познакомиться. То есть на каких-то конференциях я лично буду говорить за себя, я не питчил, я просто знакомился. То есть ты познакомился, нашел какую-то общую тему, зацепился, поговорили. И после конференции ты можешь воспользоваться этим, и что типа: «Эй, офигенно, там выпили кофе или пиво. Кстати, вот я такой вещью занимаюсь, скажи, что думаешь». Ты ему закидываешь питч, и он уже на более каких-то приятных психологических ощущениях, без того, что типа: «О, еще один фаундер», а типа: «О, это веселый фаундер, с которым мы пиво выпили, ну давай гляну». И больше вариантов типа конвертнуть, что это будет какой-то успех.
Такой вот вопрос. Вот есть два стартапа. Один, он как бы, ну, он супер топовый. Идея, она точно взорвет. Это такси, которая помогает делать мир эффективным. Неважно. Плохая шутка. У меня не получилось хорошего питчера. Так вот, есть два стартапа. Один, у него просто топовая идея, она самая лучшая на планете, но ребятам сложно с выходом на хорошие имена, которые им типа могут помочь. А есть как бы средненькая идейка, ну, норм, но она не дотягивает до статуса той, которая разорвет. Но у нее сеть как бы контактов, которым они могут подойти, она как бы, ну, в сотни раз больше. Кто выиграет?
Один раз так, я скажу. Но, то есть, в мире очень много... Если ты начальная стадия, то я думаю, что гораздо больше вероятностей у второго примера, который ты назвал, потому что ты должен быть пробивной. То есть мы сейчас в стартап-мире живем в такое время, что конкуренция, ну, просто нереальная. Каждый второй фаундер, каждый второй делает стартап. И если у тебя больше связей, лучше подвешен язык, ты меньше стесняешься, то это, наверное, больше залог успеха, нежели ты офигенный фаундер, но ты вообще не пробивной. Скорее всего, ты не пробьешься. Или какой-то очень хороший инвестор заметит что-то в тебе и сам на тебя может выйти. Такое тоже очень происходит.
Давай перефразируем немножко. Ты, короче, специалист.
Я
среднего
специалист.
Уровня.
Так.
Окей. Или ты специалист высокого уровня. Какой специалист выиграет? No-name специалист высокого уровня или супер распиаренный специалист среднего уровня?
Делая что, стартап? Или...
Я так понимаю, что это общий вопрос.
Общий вопрос, да.
Ну, а то есть какой контекст? Если
ну,
ты...
типа, давай, ну ладно, на моем примере, дизайнер, типа.
Ну, я думаю, что высокий специалист ну, высококлассный специалист имеет больше шансов на успех, я думаю, да. То есть скилл все равно очень-очень важно. Просто если он еще умеет пробиваться, то это такой идеальный симбиоз. Ты скилловый, и при этом ты еще можешь себя продать, найти, зацепиться.
Развивая этот вопрос, условно говоря, все мы любим LinkedIn, классная вещь, но что стоит скорее делать на этапе развития? Вливать больше времени в то, чтобы реально развивать свой скилл и совершенствоваться, или чуть-чуть от этого времени отщипнуть и влить его в развитие своего как бы имиджа профессионального.
Или даже...
развитие LinkedIn, того же самого, или ну,
более, конференции. Да, можно более точный вопрос. Стоит ли ехать на конференции, если ты хочешь найти себе классное местечко в классной команде, если ты... ну вот... Так, еще раз. Стоит ли ехать на конфу, чтобы найти классную тиму, к которой ты хочешь присоединиться, если ты типа middle plus специалист? То есть есть ли смысл ехать себя продавать, пока ты, пока, ну, пока ты еще middle такой, типа средний?
Да, я просто я не понял, что мы сделали легкий транзишн уже на пойти на работу с фаундеров на инвестиции. Я поэтому чуть-чуть не понял вопроса. Я думаю, отвечая на твой конкретный вопрос, что я думаю, конечно, стоит. То есть для меня все это опыт. И неважно, найдешь ты работу на конференции или нет, но то, что ты пройдешь там 100 работодателей и предложишь себя или пообщаешься, ты уже получишь какие-то инсайты. То есть ты получишь, что условно, если ты дизайнер, ты прошел 100 людей, ты можешь выявить для себя, что, блин, никто из сотни не ищет дизайнеров. Наверное, это не та ниша, где мне нужно идти и работать дизайнером. Или ты прошел 100 и понял, что пипец, все меня хотят, то есть у всех шортидж дизайнеров, наверное, мне нужно просить больше денег, потому что все нуждаются в дизайнерах. И это не только... То есть поехать на работу, за, на конференцию за трудоустройством, это не провал, если ты не нашел этого трудоустройства. Но если ты проработал эту конференцию, то детали, инсайтов, интересных вещей, которые ты можешь вывести, мне кажется, что это гораздо интереснее и важнее.
Спасибо за эту маленькую сноску. Чисто для себя, честно говоря, спрашивал. А теперь давай вернемся к миру компаний предпринимательства.
Да.
Zoom-колы работают?
Да, конечно, работают. Ну, сразу себя поправил. Я считаю, что это самое отличное, что нам принесла корона. Хоть и очень некрутое время мы прожили, я надеюсь, что мы к нему не вернемся, но... Это... Я, то есть я не представляю, как я бы сейчас успевал столько, сколько я успеваю, если бы мне нужно было по старинке, если вы в одном городе, то нужно физически встретиться. Это просто жесть. И сначала меня это раздражало, потому что мне нравится с людьми общаться, и я продаю себя, и я закрываю дела лучше, если я вживую с кем-то. Но при этом экономия времени, ну, это просто жесть. То есть там условно съездить на две встречи в Таллине из офиса к кому-то в другой офис, ты потратишь на транспорт там час плюс-минус на две встречи. Этот час ты можешь не тратить, ты можешь включить Zoom, сделать, и этот час потратить на другие вещи, которые тебе нужно выполнить, не удлиняя свой рабочий день. Работают ли они или нет, смотря для чего. То есть я не до конца верю, что ты можешь целиком закрыть иностранную сделку, являясь фаундером... ну, получив все инвестиции. Возможно, на ранней стадии это еще проще, но все, что касается более поздних стадий стартапов, я не сильно в это верю. То есть все равно инвестиции — это все про траст. То есть единственное, что нужно иметь, — это доверие. Если тебе не доверяют, то никто тебе ничего не даст, у тебя ничего не получится. И траст, опять же, доверие. Я путаю тут два языка, но я думаю, что все понимают. Чтобы, для того, чтобы получить доверие, это какая-то психология. Разок вживую увидеться, опять же, вот на конференцию ты съездил, с кем-то выпил там пивка или кофе, и ты уже имеешь какой-то более тесный психологический контакт с этим человеком. Когда ты с ним запрыгиваешь на Zoom-кол, то ты не начинаешь там с icebreaking стадии, где тебе нужно что-то сказать, спросить, как погода в вашей стране, и потом ты начинаешь с ним разговаривать про какие-то ну, важные бизнесовые вещи. Ты уже как-то в более... Эй, привет, там, отлично погуляли, да, ну так что, рассказывай. И вот ты ему рассказываешь там какие-то бизнес-вещи свои, и вы уже как-то более легко это все делаете. То есть... Я отвечу на твой вопрос. Да, работает, но не всегда. В общем, работает.
А как тебе кажется, работает ли для обучения Zoom?
У меня мама учитель, И когда началась корона, я видел, как она учит детей. Не так все гладко, как, конечно, в школе. То есть определенные проблемы с этим возникают, которые нужно сглаживать. Но в общих чертах я бы ответил на этот вопрос довольно конкретно «да».
Угу. Хорошо.
Ну, я и сам учусь. То есть всякие вебинары или там какие-то онлайн-вещи, которые я по Zoom делаю, все работает. Я веду маленькие конспектики или записываю там какие-то ноуты на лапике и при этом получаю знания. Мне кажется, что да, работает.
Телеграм-канал «Нетворкинг». Нетворкинг в телеграм-канале.
Вообще, я не знаю почему, но очень многие те, кто приходили на подкаст и кого мы спрашивали про любые вопросы образования, они к вышке относятся прям так. Все почему-то говорят, что контакты — это самое ценное, что ты получаешь. На втором месте опыт, прожитый в университетской жизни. И я не понимаю, почему, но никто еще не сказал то, что да, знание — это топчик. Вот ради знаний я туда иду. И в контексте таких ответов вполне понятно, что лекции можно пропускать. Лол.
Ну, я отвешу тут свой комментарий. То есть, во-первых, я соглашусь с тем, что говорили гости до меня. Я тоже считаю, что нетворк — это первое. Но почему не знания? Потому что я пошел, например, в университет. Я пошел в Таллинский технический университет после школы. Мне не понравилось. Я ушел оттуда сразу и уехал в Англию. И в Англии в какой-то момент мама, ну не то, что взяла меня на понт, но мама, короче, отчаялась, для нее было важно, чтобы я закончил университет, и мама в какой-то момент сказала, что типа, ну, не хочешь и не надо, я не верю, что ты уже когда-нибудь закончишь университет. И меня это настолько задело, у меня было типа в смысле, то есть моя мама не верит, что я могу закончить университет, но так не работает. Я поступил на юрфак в Лондоне и закончил успешно. К чему это? Что университет, знания университета, я не могу сказать, что они мне пригодились, потому что я заканчивал в сторону криминального адвоката, мне это совсем никак не понравилось, мне было интересно учиться, но я сразу после окончания университета понял, что я не буду этим заниматься, это не мое. Но при этом те 3,5-4 года, которые у меня были в университете, это одни из самых крутых лет в плане какого-то развития себя. То есть у тебя открывается какой-то абсолютно новый вектор мышления, так как ты никогда не думал. А появляется какая-то аналитика, появляется какая-то самостоятельность, появляется какое-то умение выполнять большие задачи очень в сжатое время. И мне кажется, что в этом смысле университет очень важен именно как experience. То есть я тоже считаю, что знания, которые я получил, наверное, они будут на третьем-четвертом месте, потому что я их просто не использую. Но вот именно как у меня поменялся в голове мир после университета, мне кажется, что это очень круто, и я всем советую.
А ты думаешь, что ты бы не поменялся так без университета?
Я уверен, что не поменялся. То есть это определенный стресс, это определенные переживания, которые там с тобой происходят, и ты попадаешь в ситуации, которые учат тебя очень быстро каким-то глобальным вещам. Если ты не живешь в этих обстоятельствах, ты просто не думаешь об этих вещах. У тебя этого не приходит натурально.
А ты вот общаясь с фаундерами, опять же, и инвесторами, часто попадается из них кто-то без высшего образования?
Да.
Наверняка.
Да.
И ты чувствуешь какую-то разницу между людьми с высшим образованием и без высшего образования? Не в плане технической, ну, как бы, прикладного, а в плане как раз того, как они
взглядят на жизнь. Я бы ни разу не сказал сходу, что ходил в университет, ну, закончил университет или нет. Не сильно замечаю. Есть какие-то случаи, когда я там, в принципе, замечаю, что окей, как бы глубины не так много, как хотелось бы. Наверное, этот фаундер не тот, кто нам подойдет. Но в целом нет, я бы так не заметил, ходил в университет или нет.
Для успешного стартапа настолько принципиален фаундер, который соответствует каким-то параметрам?
На ранней стадии, то есть что касается нас, опять же, в FFF, то одно из основных, во что мы упираемся, если мы говорим про раннюю стадию стартапов, это команда. То есть идея идет на втором плане. В первую очередь это команда, потому что если ты нашел крутую команду, и у них так себе идея, то очень большая вероятность, что они просто развернут эту идею во что-то другое и сделают следующую идею лучше, чем первую идею. Если ты нашел команду, где никакая команда и отличная идея, то очень маленькая вероятность, что они смогут ее вывести на тот уровень, который нужно, А если они не выведут и развернут, и будут делать что-то другое, то не факт, что это будет такая же хорошая идея. То есть команда на ранних стадиях стартапа для меня и для нас, по крайней мере, это топ-топ-топ приоритет.
И как ты разбираешься в людях?
Ну, я не знаю, понравится ли это слушателям или нет, но очень много чуйки на ранних стадиях. То есть ты же не знаешь человека, ты запрыгнул с ним на звонок, ты поговорил с ним там час-десять на какие-то общие темы, то есть ты узнал, кто он, ты узнал, с кем он работает, ты узнал, как они вообще в синергии существуют у себя в стартапе, ты узнал про его проблему, про его какие-то позитивные, негативные стороны, прямо это спросив у человека, и после этого ты делаешь какой-то первый ассессмент, то есть ты, ну вот, возвращаясь к чек-листу, и вот как такового нету, но в голове ты как-то проговариваешь, что команда, блин, пробивной чувак, очень крутые там коннекшенсы есть, хорошо знает свою индустрию, накидывает на параллельные вещи неплохо, ты понимаешь общий какой-то, что так, человек пробивной. Там двигаешься дальше, идея. Ну, вот это то, что мы ищем, по этому критерию она, скорее всего, подойдет. Здесь нам понравилось, давайте звать на второй звонок. На втором звонке мы уже будем более глубоко рассматривать бизнес. То есть после первого звонка ты по каким-то вот внутренним ощущениям, по тому, как у тебя идет диалог, по специфике индустрии, которую до тебя фаундер доносит, делаешь оценку, является ли для тебя этот фаундер тем, в кого ты веришь, или является он тем, в кого ты не веришь. То есть это какая-то общий вайб, и... Но это очень специфически, то есть нет смысла врать. Фаундера ты оцениваешь скорее больше по каким-то общим качествам, по общему филингу, который ты получаешь на звонках.
Мне отец все время в детстве говорил, что хороший человек — это не профессия.
Ну, хороший человек — это не профессия, но хороший человек — это залог успеха.
Вопрос относительно того, что ты говоришь, что это чуйка. Бывает ли такое, что ты, ну вот, ну бывает же, наверное, что ты встречаешься с человеком или начинаешь с ним разговаривать по Zoom, тому же самому, и что-то вот он тебе, не, ну какой-то он, да, такой. Но при этом ты головой понимаешь, что как фаундер, он типа пробивной, да, у него крутые контакты и так далее. Бывает такое, что вы идете на то, чтобы работать с людьми, которые вам на человеческом уровне не симпатизируют?
Я отвечу так. Мы так не делали до сих пор. То есть у меня отсутствует опыт, что мы делаем какой-то бизнес с кем-то, кто нам лично не нравится. Я могу сказать, что у нас были кейсы, где мы видим, что фаундер сильный, но вот что-то нам не понравилось, и когда ты думаешь, что с этим человеком тебе нужно будет идти, там, ну, цикл инвестиций в стартапах, он довольно длинный, там, из страны заходишь, то ты будешь 7-10 лет ждать какого-то возврата своих инвестиций. По идее, все это время ты должен сотрудничать с этим фаундером. В наше время деньги перестали быть настолько важными, сейчас все выше и выше ценится экспертиза, которую ты можешь донести, заходя инвесторам в той или иной стартап. И поэтому нам все-таки кажется, что если нету каких-то личного клика или что-то вот раздражает, то, наверное, это все-таки не то, с чем нужно двигаться дальше. Но вот такого конкретного примера, что прямо фаундер нам очень сильно понравился, а человеческие качества нам что-то не понравилось, у нас не было. У нас было такое, что вроде как все хорошо, но что-то вот коробит. И мы решили, что, наверное, это не тот кейс, если уже сейчас что-то коробит. Мы его отпускали.
Так все-таки крутой фаундер — это кто? Если ну вот, похоже, ты все-таки разделил крутого фаундера от того, кому хочется доверять.
Угу.
Крутой фаундер — это типа кто? В чем его заслуги?
Ну, крутой фаундер для меня — это фаундер, который горит своей идеей, имеет хороший общий кругозор, чтобы не жить в вакууме своей идеи, потому что таких очень много. То есть фаундеры, которые придумали себе что-то, и они забывают про окружающее. И если ты им напоминаешь про окружающее, они понимают, что... Блин, тут же еще и это есть. Ну да, да, будем заниматься. А хороший фаундер, вот это горит своей идеей, у него очень хороший кругозор, он умеет вокруг себя закрыть другими людьми все свои негативные стороны или слабые стороны, которые у него есть. И вот как-то так. Я так прям никогда не описывал. Наверное, это какие-то основные вот три вещи, которые для меня... важно, когда я слушаю фаундера. Да.
Слушай, вопрос такой. Я сегодня как раз заходил на LinkedIn, чтобы посмотреть твой список работ, и наткнулся на пост с какой-то, ну, не твой, а неважно, чей пост, со статистикой того, что стартапы, где фаундер женщина или руководитель женщина, они с какой-то вероятностью более успешны. И что там внизу сноска была такая, что типа вот запоминайте, что все инвесторы теперь ищут женские коллективы. Правда ли, что... Ну, я предполагаю, что статистика правдивая, почему, с чего вдруг ей не верить, но правда ли, что инвесторы, ну, отдают себе отчет и прям четко говорят, нам нужны, типа, женские команды в портфолио или команды под руководством женщин в портфолио, и мы не будем сейчас смотреть на мужские команды?
Ну, я скажу так, никто не говорит напрямую, что мы не будем смотреть альтернативу, но при этом я могу четко сказать, что иметь женских фаундеров в портфолио того или иного инвестора, это становится нормой, и чем дальше мы идем, тем больше мы приходим к тому, что нужно вот прямо будет существовать по какой-то формуле, мне кажется. Я считаю, что это правильно в первую очередь, потому что у нас есть хороший пример Швеции, где гораздо больше женских фаундеров, там есть и женские фонды, и женские фаундеры, и баланс гораздо правильный. У нас в Эстонии, мне кажется, что мы отстаем лет на 5-7, наверное, от Швеции, но этот тренд точно происходит. То есть все больше становится актуально инвестировать в женских фаундеров, все больше становится актуально разбавлять портфолио женскими фаундерами. И единственное, что мне в этом лично местами не нравится, это то, что иногда это очень притянуто. То есть не берут хорошую идею мужскую, потому что нужно взять женскую ради того, чтобы это была женская. И вот здесь, мне кажется, есть маленький конфликт. Я знаю, что очень многие женщины со мной не согласны на эту тему, но мне кажется, что все-таки в инвестициях не должно быть разделения мужчина и женщина. Есть хороший фаундер, в которого нужно инвестировать, и есть плохой фаундер, в которого не нужно инвестировать. И если ты выбираешь между окей фаундером женского пола и отличным фаундером мужского пола, то обидно и неправильно, наверное, когда не возьмут хорошего фаундера, а пойдут за какие-то пропорции или что-то в этом роде. Но, с другой стороны, я также считаю, что женщинам в тех-мире на данный момент в Эстонии гораздо тяжелее. То есть какой-то промоушен и помнить это всегда надо. То есть я за то, чтобы продвигать баланс. Я не считаю, что кто-то хуже или лучше других. И мне кажется, что если не будет этого пуша, то оно и не будет меняться в лучшую сторону. А сейчас мне кажется, что оно движется в лучшую сторону, и у нас появилось много организаций, где женщин очень много в инвестиционном стартап-мире. Мне кажется, что это правильно, и так оно должно быть.
Подожди, ты сказал, женщинам в тех мире сложно.
Сложнее.
Сложнее. Можешь рассказать поподробнее, что, почему?
Ну,
в чем выражается сложность?
Их меньше. То есть, если ты посмотришь статистику, то женщин в тех-мире на мировой арене их прямо гораздо меньше, чем мужского пола. Я не возьмусь называть тебе какие-то конкретные причины, почему, потому что я не знаю просто сам, ну, детально, почему это так. Но я рискну предположить, что это какие-то основные стереотипные темы. То есть, женщину неудобнее брать на работу, потому что она может забеременеть и уйти в декрет. Мужчина будет у тебя работать без декрета. Мужчины в Эстонии могут брать тоже декрет вместо женщины, но это не сильно используется пока еще. Я думаю, что, ну, вот такого плана вещи, они до сих пор смущают работодателей, наверное.
Кстати, об этом можно послушать в подкасте с Яной Будковской. Она рассказывала о фаундерах-женщинах тоже.
Да, и все же, ты имеешь в виду, что сложность именно в том, что порог вхождения в техиндустрию для женщин, он выше и сложнее в этом смысле.
Мне кажется, они просто многие работодатели расценивают их чуть-чуть более сложным кандидатом на ту или иную роль из-за того, что с ними, возможно, будет больше каких-то непредвиденных проблем. Вот условно мой пример это была, что ушла забеременела, ушла в декрет, время не подходит, фирма от этого испытывает неудобства. Но, с другой стороны, это природа, она так работает, и какого вообще хрена? Если она забеременела, ей нужно уйти в декрет, то она забеременела, ей нужно уйти в декрет. Это проблема работодателя — закрыть эту дырку на время, и потом, когда она вернулась, она работает дальше. Это маленькое неудобство, которое нужно пережить, а не какая-то глобальная вещь, которую нужно... Я теперь нанимаю женщин, потому что они уходят в декрет. Но это абсурд.
Я, кстати, недавно был, ну, относительно недавно был в офисе Wise, и я был очень, типа, приятно удивлен, потому что, по крайней мере, те три этажа, на которых я был, как минимум половина людей женщин.
Да, нет, я говорю, в Эстонии сейчас очень хороший сдвиг в эту сторону, и все больше технических появляется очень гораздо больше женщин, то есть девелоперов, которые действительно занимаются разработкой продуктов. 10 лет назад гораздо меньше было, сейчас она двигается вперед. У нас появляются инженеры, то есть есть в Эстонии проект, SolarRide называется, строят первую на солнечных батареях машину в Эстонии. Они активно занимаются промоушеном для того, чтобы женщины шли в инженерию. И у них очень много инженеров-женщин, которые помогают строить эту машину. И тоже, то есть они именно вот сражаются с тем, что вроде как инженер, там ключи, подкручивание гаек и так далее, должен мужик делать. Но, блин, с какого вообще фига это должен делать мужик? Если женщине это нравится, и она это умеет делать, то чем она проигрывает или почему ее? И вот они очень сильно продвинули это сейчас. У них прямо была компания, и они успешно проворачивают, добирают себе женщин.
А что еще мы увидим в будущем из трендов? Что будет, если уходить от темы равенства и неравенств? Какие стартапы будут взрывать?
Ну, вот сейчас я вижу, что все, что касается, опять же, то есть female tech, fem tech, оно очень сильно растет. В Швеции это прямо, если ты делаешь какой-то fem tech, то у тебя выше шансов поднять инвестицию, потому что это прямо в тренде. Все, что касается женского здоровья, там, женского стиля жизни и так далее. Вот мы занимались компанией, которая предлагает себя с момента, когда у женщины начинаются месячные и ведут ее до менопаузы, там, включая беременность, чтобы она правильно занималась своим здоровьем, чтобы у нее не было каких-то сбоев, и она правильно делала там упражнения до-после беременности, восстанавливалась правильно. Офигенная команда, к сожалению, не взяли с нас инвестиции, у них был довольно большой спрос и так на них. Но да, вот эта вертикаль взрывает сейчас очень сильно. А все, что касается sustainability, все, что касается гринтека, очень сильно заходит и очень сильно взрывается. Проблема, наверное, с этой индустрией, что очень много непонятных идей, то есть ты вроде что-то делаешь в клинтеке, но при этом ты не можешь объяснить, как это вообще помогает миру и в чем заключается твой бизнес. Но поскольку это настолько хайпово, то, опять же, легче поднять инвестиции под так себе проекты. Кроме этого, я думаю, что... Ну, вот опять же, то есть нетрадиционные ориентации, все, что связано с этим, оно тоже бумит. Появляются больше каких-то социальных сетей для узконаправленных каких-то вертикалей. Появляются какие-то более большие виртуальные соушал-клубы, там, условно, для геев, где они могут общаться, там, больше знакомиться и так далее. Я бы назвал, что вот эти вот четыре, то есть это фемтек, клинтек, гринтек, ну и блокчейн, конечно. Все, что касается Web3, блокчейна, я вижу со стороны так, что народ все больше и больше начинает понимать. Мы все больше и больше отходим от понимания или стереотипного мнения, что крипта — это скам. Мы начинаем разделять, что крипта — это не блокчейн, а блокчейн — это не совсем крипта. И я вижу все больше и больше Web3, блокчейн, криптоидей, которые становятся более популярными в мейнстриме. Инвесторы начинают подхватывать, они начинают это понимать. Я думаю, что за этим тоже огромное будущее.
А про это, кстати, можно послушать у нас в подкасте с Томом Тирманом. Он вышел совсем недавно.
Чисто твое субъективное оценочное суждение. Как ты считаешь, заменят ли криптовалюты фиатные деньги?
Я не знаю. Я даже... О чем мое мнение? Оно ничем не подкреплено. Это будет абсолютно пустышка. Я думаю, что... Ты имеешь в виду в принципе в будущем?
Ну да-да. Ну, типа, знаешь, как некоторые говорят, все, через 15 лет вообще ничего не будет.
Через 15 лет нет. Я готов деньги ставить, через 15 лет не заменят. Нет. Наверное, в каком-то дальнем будущем, возможно, это будет уже не такие виртуальные... ассеты, средства. Но я думаю, что совсем далеко down the road это, в принципе, возможно.
Опять же, об этом мы говорили в подкасте с Томом Тирманом, и там лучше об этом послушать. Если вкратце напомню, скорее всего, мы об этом не узнаем, потому что банки будут использовать свой ресурс, который выражается в доверии аудитории, доверии массового потребителя к банкам и свои наработки по интерфейсам, блокчейн отойдет на подкапотные технологии. И фактически есть гипотеза о том, что большие-большие криптокомпании будут выкупать банки, как тебе такое, для того, чтобы использовать их провайдерами к массовому потребителю. Но при этом массовый потребитель может об этом ничего не узнать.
В таком... Ну ладно.
Криптоскам.
Да?
Нет.
Это все скам.
Нет.
Все скам.
Я просто этого не понимаю, поэтому страшно.
И это нормально.
Да.
Как тебе вообще сейчас живется?
Да, счастливо.
Есть уверенность в завтрашнем дне?
В завтрашнем есть.
А в...
После завтрашнем.
А в через 5 лет?
Нет, но я очень верю в то, что я данный момент делаю, что дает мне посылы, чтобы иметь уверенность через 5 лет.
А что бы ты сделал, что бы ты себе сказал 20-летнему?
Будь умнее в обращении с деньгами, 100%.
Не сливай 20к за 2 месяца, а инвестируй в стартап друзей примерно 10к и еще 10к на эксперименты.
9, потому что 1к идет на юристов.
Да.
Вот так вот.
Не, это было веселое время, и тогда это было, конечно, прикольно, но, наверное, это было... Сейчас я думаю, что это было глупо. Можно было, конечно, сделать себе уже тогда успешную подушку, чтобы меньше стрессовать из-за каких-то финансовых вещей.
Насколько необходимо в нашем, например, возрасте, как тебе кажется, иметь финансовую подушку?
Очень, ну, опять же, разделяется на людей, кто-то понимает это, и, скажем так, я считаю, что это важно, и это сделает дальнейшую жизнь гораздо легче, и 20-летние люди далеко не все понимают это. Появляются деньги, тебе кажется, что ты... Ну, на моем же опять примере, то есть появляются деньги, тебе кажется, что ты... Король, ты можешь там пойти купить себе, тогда были модные лакостовские бутсы, в которых ходило пол Таллина, они стоили на тот момент что-то типа 1049 крон или как-то такое. И я вот в Макдональдсе работая получил, я выиграл все конкурсы, получил отпускные, получил 18 тысяч зарплату, это было, мама зарабатывала 9 тогда или 10. Я получил 18к зарплату в кронах. И первое, что я пошел, это я купил себе Levi's джинсы, лакостовские обувь, сходил с друзьями, не сходил, мы поехали, мы закупились, устроили там какой-то пикник, поехали на пляж, и, конечно, я это все платил, потому что деньги есть, что не заплатить, и жглись только так. И в тот момент ты не понимаешь, тебе кажется, что да и пофиг, типа, ну что, заработал, сжег, а что еще делать? А когда я повзрослел, я понял, что... Моя жизнь была бы гораздо удобнее и менее стрессовая, если бы те деньги, которые я просто вот так вот сливал и сжигал, я бы закидывал там в акции или просто закидывал бы их в условный какой-нибудь нарастительный счет шведа, который дает тебе практически ничего, но когда тебе станет 30, тебе нужно купить квартиру, у тебя там уже накопилось на первый взнос условно. И... Я думаю, что мало кто это понимает в таком возрасте, но чем быстрее это понять, и чем быстрее привести какую-то дисциплину в свою жизнь, тем проще будет потом, это однозначно.
Как дела у тебя?
Хорошо.
Спасибо большое, что ты
уверен.
Пришел.
Да, спасибо, что позвали.
Очень было интересно. Я думаю, что не только нам, но и всем, кто это будет слушать, это очень интересно.
Я надеюсь. Спасибо большое.